Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. В эфире передача «100 вопросов атеиста», за пультом Екатерина Южакова, и отвечает на ваши вопросы, как всегда, Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете задавать нам все возможные вопросы о христианстве, делиться своими сомнениями и всем тем, что беспокоит вас и ваших близких, особенно если вы атеист или представитель другой религии. Ну а для того, чтобы задать нам свой вопрос, вы можете позвонить по номеру прямого эфира 8 800 333 1706, написать нам в Вайбер и WhatsApp по номеру плюс 7 977 850 0996, писать нам на сайт theos.fm, в мобильное приложение и, конечно, активно комментировать трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке. Ну а мы, пожалуй, начнем. Конспиролог спрашивает: религия — это форма конспирологии, так как она всегда ищет объяснение всему на свете через то, чего не существует?
Ну, смотрите, откуда вы знаете, как вы определяете, что существует, а что нет? Тут важно не путать аргументацию с шутками и насмешками. Если я сравниваю какие-то там неприятные мне убеждения с конспирологией, я же этим ничего не доказываю, только выражаю свое отношение. Поэтому религия объясняет то, что происходит через, если мы говорим о христианстве, в рамках Божьего промысла. И существует или нет Божий промысел, это вот то, о чем нам с вами стоит поговорить, конечно. Просто когда человек провозглашает, что там религия — это такая же чепуха, как конспирология, но это не является доводом. Это просто является, ну, выражением какого-то личного отношения. Вот, там, вот я так вижу, я художник, я так вижу. Но это не является аргументом.
100 вопросов атеиста.
Петр спрашивает. Докинс пишет, что Сталин, конечно, совершал преступления, но не под влиянием атеизма, а под влиянием догматической марксистской идеологии. Атеист может совершать преступления, как и любой другой человек, но не под влиянием именно атеизма. Что бы вы на это сказали?
Ну, то, что если бы мы имели дело, например, с юным Сосо Джугашвили, который грабил почтовые дилижансы, то действительно был бы вопрос открытый. Да, ну, много разных людей грабят почтовые дилижансы. Но если мы говорим о именно Сталине как политическом лидере, то он является лидером определенного идеологического движения. То есть он не является одиноким преступником, который дилижансы грабит. Он является лидером идеологического движения. И идеология этого движения – это идеология воинствующего атеизма. И когда Докинс пытается провести разграничение между догматическим марксизмом и атеизмом, это просто попытка, ну, может быть, неосознанная, запутать аудиторию, потому что догматический марксизм – это подвид атеизма. Ну, точно так же, как тот же Докинс нападает на религию, он там приводит в пример там какого-нибудь Бен Ладена, и он же не говорит, что Бен Ладен не атеист, то не религиозный человек, потому что на самом деле Бен Ладен исповедует какую-то форму ислама. Вот эта форма ислама, которую исповедует Бен Ладен, это разновидность религии. Это понятно. Точно так же догматический марксизм, который исповедовал товарищ Сталин, это разновидность атеизма, это атеистическое мировоззрение, атеистическая идеология. Иногда атеисты говорят, что атеизм, он же ничего не утверждает, он только отрицает бытие Бога, следовательно, он не может быть мотивом для каких-либо действий, в том числе преступных. На самом деле, такого сферического атеизма в вакууме не существует. Точно так же, как не существует сферического атеизма в вакууме. Атеизм, он всегда предполагает определенную картину мира, определенные представления о правильном и желательном развитии общества, и такие представления у того же Докинза определенно есть. Он, например, считает, что учить детей религии – это издевательство над детьми, и это то, что нужно запретить. То есть это достаточно тоталитарная идея уже сама по себе. И я боюсь, что если бы Докинс строил некое справедливое общество, вот правильное научно обоснованное общество, которое он видит, я боюсь, что у него бы получилось что-то, ну, в лучшем случае на уровне Брежнева, там, будем, не будем уж сразу его в Сталина писать, ну, допустим, он человек там цивилизованный и гуманный, но у него получилось бы что-нибудь на уровне Брежнева.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Можно сказать, наш уже постоянный слушатель Павел Баптист пишет: «Моисей верил в шестидневное творение, в это верили все пророки, в это верили все апостолы и евангелисты, и вдруг появляется некий Сергей Худиев и заявляет: друзья, вы что, в это верите? Не верьте, верьте в теорию эволюции. Теория эволюции – это истина, а Библия – это сборник мифов, легенд, сказок, в общем, фантазии шуриков из Кавказской пленницы».
Вы знаете, Моисей верил в то, что небо является твердым, например. И мы неизбежно оказываемся перед необходимостью как-то отделять то, что Бог нам желает сообщить через Моисея, и то, что Моисей предполагал как представитель своей эпохи и культуры. И проблема, которая возникает при чтении Библии и у простодушных христианских фундаменталистов, и у атеистов, которые читают Библию настолько буквально, как никакие фундаменталисты не читают, это то, что они отказываются воспринимать Библию как текст, который формируется в истории, который имеет определенный исторический контекст, и понимание которого предполагает неизбежно, что Библия существует в определенном историческом контексте. Она не написана в наше время, и Библия вообще не говорит языком современной науки, поскольку языка такого не существовало на момент создания Библии. Когда люди желают толковать Библию буквально, они все равно неизбежно ее толкуют не буквально. Они неизбежно ее начинают толковать, исходя из своей собственной культуры, исходя из своего собственного контекста. Ну, я приводил этот пример, что были некие люди, которые утверждали, что Обама — антихрист, но потом оказалось, что нет, антихрист не Обама, Обама спокойно себе ушел с поста, теперь Трамп оказался антихрист, значит. И понятно, что авторы Библии не имели такого в виду и не могли иметь. Просто современный читатель, он читает Библию глазами современного читателя. И мы не можем, естественно, выскочить из собственной своей головы. Мы не можем читать Библию какими-то другими глазами, но мы можем отдавать себе отчет в том, что мы люди определенной культуры, определенного языка. И мы неизбежно привносим в нашу интерпретацию Библии наши культурные установки. Такого не бывает. Понимаете, ни один текст, включая Библию, мы не бывает так, что мы его просто читали. Знаете, иногда человек говорит: я не толкую Библию, я просто читаю. Вот так не бывает. Человек неизбежно толкует Библию, поскольку неизбежно является носителем определенной культуры, языка, определенной картины мира. И эта картина мира не совпадает с картиной мира библейских авторов. И это было бы странно, если бы это было не так.
100 вопросов атеиста.
Иоанн спрашивает: что вы думаете о кальвинизме?
Вы знаете, у нас это был бы некоторый неформат. У нас, в общем-то, 100 вопросов атеисты сейчас. И ну, я очень коротко скажу, что в кальвинизме, конечно, привлекателен упор на Божий суверенитет, Божие всемогущество, но стремление быть до конца логичным и все доводить, все вписывать в какую-то схему, мне кажется, она служит кальвинистам плохую службу. Но это не тот вопрос, на котором я бы стал останавливаться вот в этой передаче.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Также вы можете комментировать наши трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке, писать в мобильное приложение, звонить по номеру прямого эфира 8 800 333 1706 и писать в Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. А Андрей спрашивает: знакомый атеист выдвинул два тезиса. Первый: вся суть христианской религии — это страдать. И второй: перед смертью все преступники, убийцы, садисты обязательно покаяться. Можно воровать, убивать и делать все, что угодно, но покаявшись перед смертью, ты попадаешь в рай. И я не хотел бы быть в таком раю. Как бы вы могли это прокомментировать?
Ну, относительно страдания. Реальность такова, что люди страдают. Вот я в Фейсбуке подписан, у меня там в ленте есть люди, есть молитвенные группы, там люди выкладывают свои молитвенные нужды. Просто какие-то знакомые, у которых есть их знакомые. И я постоянно вижу человеческую трагедию в прямом онлайне. Кто-то ложится на операцию по поводу рака с неясными перспективами. В какой-то семье умер маленький ребенок вот на днях. Кто-то теряет зрение. Жизнь — это трагедия. Таково реальное положение дел. И какое-то время, знаете, ну, сам я не замечал, вот пока не было социальных сетей, и сам я был молодым и крепким. Но когда просто смотришь вокруг себя, знаете, как Радищев говорит, я взгляну в окрест себя, душа моя страданием человечеству уязвлена стала. Смотришь, что мы живем в очень трагичном мире, где люди страдают. И страдание — это не что-то такое, что христианство проповедует, это что-то такое, с чем люди непосредственно сталкиваются. Мы все страдаем, и мы все умрем. И таково реальное положение дел. Христианство возвещает радостную весть о спасении на фоне этого страдания, что последнее слово не за смертью, последнее слово не за разрушением, что родители, которые потеряли ребенка, они встретят, у которых он умер от болезни, они его встретят на небесах, что он там жив, он их ожидает. То есть христианство возвещает не страдание, оно возвещает утешение на фоне страдания. И оно говорит о том, что у страдания есть спасительный смысл. Знаете, я видел как-то карикатуру очень смешную. Какая-то африканская деревня, там эти африканцы в набедренных повязках, приходят миссионеры такие в белых рубашечках и говорят: «Мы, миссионеры-атеисты, мы возвещаем вам, что вы страдаете без всякого смысла, а потом навсегда умрете». И понятно, что христианство, оно о том, что страдание, которое мы переживаем, которое мы неизбежно переживаем, такова реальность, оно обладает смыслом, мы можем наделить его смыслом, мы можем сделать из него что-то важное, что-то осмысленное, что-то ценное, что-то плодотворное. Знаете, я вот прошла сейчас новость о известной проповеднице Джонни Эриксон Тадо, которая в раннем отрочестве ныряла, сломала шею, осталась парализованной полностью. Только у нее голова может немножко двигаться, и она, в принципе, может разговаривать. И все. А все тело ниже, оно парализовано полностью. Она долго училась там рисовать, держа кисточку в зубах. И это страдание, которое может случиться с любым человеком. И она из этого страдания, она в нем нашла смысл. Она проповедует Слово Божие, и она многих людей обратила к Богу именно примером того, как она мужественно переносит это страдание. Новость прошла, что у нее еще рак нашли. И у любого человека может быть рак. Любой человек может столкнуться с увечьем. Такова реальность. Христианство говорит, что это не окончательная реальность. Что мы можем обрести вечную радость, вечное спасение. Мы можем превратить этот земной путь с его неизбежными страданиями в путь спасения. Поэтому христианство не проповедует страдания. Страдания тут существуют независимо от христианства. Верующий вы человек или нет, вы, как и я, будете страдать и умрете. Мы все страдаем и умираем. Просто, ну, такова реальность. Христианство говорит, что в этом страдании может быть спасительный смысл. И смерть и страдания не являются окончательной реальностью. Если мы примем его с терпением и верой, мы окажемся на небесах. Относительно спасения злодеев и убийц. Первый человек, который попал в рай, был разбойник и убийца. Это, несомненно, так. И несомненно, что любой человек, который покается хотя бы перед смертью, он будет прощен Богом, он попадет на небеса. А проблема с... Почему людей это запинает? Ну, там, собственно, две проблемы. Первое — это то, что против этого восстает чувство справедливости. И чувство справедливости мы отвечаем, что за этих людей умер Христос. Это не значит, что Бог согласился закрыть глаза на их преступления. Это значит, что Христос умер за этих людей, как и за нас. Вторая проблема — это в том, что человек не видит своего греха. Он считает, что я-то славный парень, я-то не убийца и не садист, я-то... у Бога ко мне не может быть претензий. И проблема в том, что ни один человек не считает себя плохим. Я когда читал интервью с Пол Потом, который был лидером режима красных кхмеров, который поубивал там, по разным подсчетам, от пятой до третьей части населения вообще у себя в стране. И у него как-то... Его потом сместили, вьетнамцы его там согнали, он где-то там куда-то уехал, где-то там сидит, его там разыскали журналисты, у него спрашивают, ну, скажите, вы как-то вот не сожалеете о том, что вы столько людей погубили? И он говорит, нет, моя совесть чиста, я должен был поступать, там были враги-предатели, нужно было с ними бороться, вьетнамцы хотели нас завоевать. То есть он находит в себе оправдание, даже такой конченый злодей считает себя хорошим человеком. И христианство нас побуждает посмотреть на себя и сказать себе, что на самом деле я тоже грешник. На самом деле я тоже злодей. Вот у меня не сложилось там поубивать треть населения, но на самом деле я злодей. И на самом деле я грешник и нуждаюсь в прощении. И я могу обрести это прощение точно так же, как его обретают убийцы и злодеи, покаянием и верой. Я могу... покаяться и получить прощение, как и другие люди. Относительно того, тоже хороший вопрос, относительно того, будут ли злодеи в раю. В раю не будет злодеев, потому что, чтобы войти в рай, нужно глубоко перемениться. В раю будут бывшие грешники и злодеи. То есть люди, которые глубоко переменились, раскаялись, отвергли прежние беззакония и стали полностью другими. В рай не войдет ничто нечистое. В рай войдут люди, преображенные, очищенные благодатью. Естественно, человек, который не хочет оставить свои прежние грехи, который остается злодеем, который не раскаивается, он в рай не попадет. Он попадет в совсем другое место, и это неизбежно. Существует ад, и там можно оказаться. Но если человек раскаялся, если он принял прощение, он окажется в раю. И это хорошая весть для всех нас, потому что все мы грешники и всем нуждаемся в прощении.
100 вопросов атеиста.
А у нас есть вопрос из WhatsApp. Добрый день, Сергей Львович. Возможно ли, что Господь по нашей воле сможет лишить нас бытия?
Господь не станет этого делать, потому что Господь благ. И... Он не лишает нас бытия, потому что он благ, и потому что бытие — это благо, это дар. Человек может в грехе дойти до такого ужасного состояния, что не хотеть существовать. Человек может ненавидеть свое бытие. Но, тем не менее, бытие остается благом, и этого блага нас Господь не лишит.
А Иоанн спрашивает, как действия Синода Константинопольской Церкви могут повлиять на безобидное желание члена РПЦ причаститься на том же Афоне? Разве политические распри могут повлиять на такие вещи? Насколько мне известно, причастие для прихожан РПЦ теперь недоступно.
Вы знаете, я думаю, что вот это отдельный вопрос. Все-таки у нас эфир называется «100 вопросов атеиста». Давайте мы это перенесем на следующий понедельник, может быть, на христианство трудные вопросы. Я бы не хотел вот именно сейчас это обсуждать.
Иван Попов пишет, почему христианство и есть рабство? Как могли русских силком крестить? Кто это мог сделать? Русские силы, их силком не крестишь.
Я не очень понял, собственно, содержание вопроса, но, понимаете, Естественно, никого нельзя силком крестить. Проникновение христианства на Русь — это определенный процесс. И процесс, в котором именно крещение, совершенное князем Владимиром на Днепре, оно было таким знаковым этапом, но не единственным. То есть это не было, что пришел князь Владимир, сказал там всем строиться, значит, всем креститься. Христианство было уже знакомо, и оно постепенно проникало на Русь.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Петр Петров спрашивает: скажите, где канон Нового Завета был утвержден?
Он был официально утвержден на одном из церковных соборов, но надо сказать, что сложился он задолго до этого, он существовал задолго до этого. Тут в церкви многие вещи, они реально, они существуют до того, как они официально принимаются соборами. Есть так называемый мораторий в канон, который относится, насколько я помню, если я сейчас не путаю, где-то к середине II века. То есть канон складывается уже достаточно рано, и современные исследователи находят, что, по крайней мере, большинство новозаветных текстов было написано при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса.
Никита Шедловский спрашивает, почему книга Еноха «Апокриф» не включена в Библию?
Потому что церковь не, как вам сказать, не восприняла это как Слово Божие. Как книгу, возможно, назидательную, возможно, полезную для чтения, возможно, благочестивую, но не обладающую тем же авторитетом, что канонические книги Писания.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teus.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Сергей Носаченко спрашивает, а как знать, что Библия — это истина?
Хороший очень вопрос. Для нас, прежде всего, истина — это Иисус Христос. Вот Он лично. В христианстве Бог открылся не в книге как таковой. Бог открылся в личности Иисуса Христа. И откуда мы знаем, что Иисус Христос, тот, за кого себя выдавал, Он воскрес из мертвых? Как мы это определяем? Мы сначала подходим к Новому Завету не как к священному тексту, а просто как к сборнику исторических документов, которые были написаны определенными людьми в определенное время, не поднимая вопроса его богодухновенности. И мы обнаруживаем, исследуя Новый Завет, что вот в истории была группа людей, которая утверждала, что их распятый учитель воскрес из мертвых. И ученые, которые исследуют Новый Завет, библеисты, они пришли к определенным выводам, причем эти выводы являются выводами науки, не предметом веры, потому что ученые, там есть разные, есть христиане, есть иудеи, есть атеисты, но все сходятся на определенных фактах, которые нам известны о новозаветной истории. Это то, что Иисус Христос определенно существовал как историческая личность. Есть книжка такая, например, неверующего библеиста Барта Эрмана. Он подчеркивает, что он неверующий, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. А был ли Иисус? И он пишет, что вот как ученый, он абсолютно уверен, что Иисус был. Он не верит в него, как в Сына Божьего, не верит, что он воскрес, но он уверен, что он, конечно же, был. Все сходятся на том, что у Иисуса были ученики, что Иисус был распят на римском кресте, и что через какое-то время после его распятия его ученики стали проповедовать, горячо проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых, что он есть судья живых и мертвых. И уверовали в том, что он есть Бог. Это то, что мы знаем. И вот у нас есть некая группа людей, которая проповедует, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Существование вот этой группы — это известный исторический факт. Это не вопрос нашей веры. То, что апостолы проповедовали Христа распятого и воскресшего. Это вопрос истории, это вот то, что мы знаем, независимо от того, как мы к этому относимся. И вот это реальность, которая требует объяснения. И либо апостолы проповедуют правду, либо неправду. Если они проповедуют неправду, они либо отдают себе в этом отчет, они понимают, что это неправда, либо нет. Если они понимают и намеренно говорят неправду, то это, ну, так называемые теории заговора. То есть какой-то целью апостолы решили всех обмануть и возвестить, что Христос воскрес, когда это не так на самом деле. Это все разбивается о отсутствии мотивации, потому что, ну, там несколько проблем. Первое – это отсутствие мотивации. Ну, зачем? С какой целью бы апостолы стали пускаться в такой дорогостоящий для них самих обман? Заговоры составляются с тем, чтобы, не знаю, получить деньги, власть, отомстить врагам, еще что-то сделать для себя. Апостолы получили в результате своего возвещения только то, что их преследовали, гнали, убивали, и, в общем-то, ничего они в земном плане не добились. Другая проблема с заговором – это есть поговорка немецкая, которую цитирует известный персонаж такой Штирлиц, который говорит, или Мюллер ему цитирует, я уж не помню. В общем, кто-то из героев фильма «17 мгновений», «То, что знают двое, то знает и свинья». Но по-русски мы бы сказали «то знает и всякая собака». Потому что заговор, он настолько прочен, насколько прочна его самое слабое звено. Достаточно одному человеку раскрыться, и все, заговор упал. Там какой-нибудь Сноуден убежал и всех, значит, выдал. Заговор очень непрочная штука. И чем больше народу в них участвует, тем менее они прочные, тем быстрее они сыпятся. Поэтому теория заговора, ее никто всерьез не принимает, и обычно неверующие люди, они прибегают к теории галлюцинаций. Обычно неверующие библеисты деликатно так говорят о явлениях. Ну вот, были явления, а их природа мы не рассматриваем подробно. Однако в том, что касается галлюцинаций, там тоже огромные проблемы возникают. Прежде всего, это проблема пустой гробницы, потому что апостолам было достаточно прийти к этой пустой гробнице, убедиться, что тело там, и на этом бы все кончилось. Врагам апостолов, которые были очень недовольны проповедью воскресения, было бы достаточно прийти тоже предъявить тело Иисуса. И более того, иудейские погребальные обычаи, они требовали, чтобы через какое-то время, когда тело уже истлеет, прийти и перезахоронить кости в специальной емкости для костей. По-моему, ассуарий это называется. То есть теория заговора у нас тоже... И теория заговора, и теория галлюцинации у нас тоже отваливается. Ну, знаете, там галлюцинации, к тому же, это все-таки явление индивидуальное, находящееся в контексте определенной патологии. Этого мы не видим у апостолов. И мы просто приходим к выводу, что апостолы просто говорят правду, Христос действительно воскрес из мертвых. И если Христос действительно воскрес из мертвых, значит, в истории Иисуса Христа действует Бог, и Бог в состоянии позаботиться о том, чтобы его слово дошло до нас в том виде, в котором он этого хочет. То есть наше доверие к Библии, оно опирается прежде всего на наше доверие к свидетельству апостолов о воскресении Иисуса Христа из мертвых.
100 вопросов атеиста.
Слушатель с ником «Слушатель» спрашивает, но бесам ведь в аду хорошо, они же не хотят в рай к святым и Богу.
Так это разные вещи, понимаете, что человеку хорошо и что... Понимаете, человеку может быть отчаянно плохо, и при этом он может не хотеть в рай к святым и к Богу. Там, с бесами мы не общаемся, слава Богу, а вот с людьми бывает, что человеку отчаянно плохо, но он не хочет переменить свою жизнь, он не хочет покаяться. И это бывает там иногда... в какой-то очень тяжелой форме, когда там, криминологи не знают, что делать, как перевоспитывать преступников, когда человек приводит свою жизнь в полное разорение из-за своих преступлений, из-за своей неспособности по-человечески уживаться с людьми, из-за своей неспособности уважать закон. И ему говорят, ну смотри, что ты сделал со своей жизнью, что ты же не живешь. Но он все равно предпочитает жить жизнью преступника, хотя, да, он страдает, хотя ему плохо, хотя он там в тюрьму попадает. Но, тем не менее, так устроен грех, что человек предпочитает быть несчастным по своей воле, но не вместо того, чтобы радоваться по воле Божией. Грех — это чудовищная глупость, чудовищное безумие, но вот так он устроен, так он выглядит. Тут есть у Павла вопрос еще в Фейсбуке. Доброго времени суток вам. Я гуманист и противник декалога, оправдывающего рабство. Не проживая рабы ближнего твоего, либо Павел пишет беглому Титу о повиновении хозяину. Религия рабства. Христос похож на гуманиста, но не церковь во всей ее истории. Ну, насчет рабства. Библия не оправдывает и не осуждает рабство. Библия исходит из того, что рабство... Большую часть человеческой истории – это такая социальная реальность, в условиях которой человеку приходится действовать, так или иначе. Вот как сейчас реальностью является имущественное неравенство. Вот сейчас реальностью в наше время является то, что какие-то люди должны выполнять однообразную и низкооплачиваемую работу, а другие люди являются владельцами заводов, газет и пароходов. Между, скажем, женщиной, которая сидит на кассе, и владельцем торговой сети огромная дистанция в доходах, например. И можно считать это глубоко несправедливым, но такова социальная реальность. И вот апостолы, и еще до апостолов пророки, они исходят из того, что человек должен принимать какие-то моральные решения в той ситуации в социальной, в которой он находится. Он ее не создавал, он ее переменить не может, но он должен нравственно себя вести в ситуации, в которой он находится. То есть, и это само по себе, конечно, подрывало рабство, поскольку говорило о том, что все люди обладают человеческим достоинством. Все люди сотворены по образу Божию, за всех людей умер Христос. Но подрывало не в плане там провозглашения революции, а подрывало, предлагая совершенно иную картину мира. И из-за этого рабство было отменено только в христианском мире. Единственная цивилизация, которая отменила рабство, это христианская цивилизация. Но если мы смотрим непосредственно на текст, то апостол не одобряет и не порицает рабство, он исходит из того, что таково реальное положение дел. Вот в такой ситуации находятся люди, в такой ситуации они должны принимать те или иные решения, и поэтому апостол говорит, как себя должны там вести рабы и господа, соответственно. И это сохраняет для нас значение, там, как должен себя вести человек, который, например, выполняет однообразную, низкооплачиваемую работу, которой не очень доволен, и он знает, что другие люди живут богато. И апостол говорит в этой ситуации, что нужно искать угождать Богу, нужно поставить себе другие цели в жизни там, и так далее, вместо того, чтобы устраивать мятежи и революции. Но сам факт неравенства, сам факт того, что в мире существовало рабство и сейчас существует неравенство, это не то, что апостол одобряет, или не то, что он порицает. Это то, из чего он исходит, как из некой данности, с которой приходится иметь дело.
У нас есть звонок.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот философ Иммануил Кант восхищался, как вы помните, звездным небом над головой и нравственным законом внутри нас. Из этого вы делаете умозаключение, раз есть нравственный закон, значит, должен быть и законодатель. И этим законодателем может быть только один только Бог. Но вот что полагал сам Иммануил Кант в своем труде «Основы метафизики нравственности», он пишет у нас: благодаря наличию воли человек может совершать поступки, исходя из принципов. Если человек устанавливает для себя принцип, зависящий от какого-либо объекта желания, то такой принцип не может стать моральным законом. Только принцип, не зависящий от всякого объекта желания, может иметь силу подлинного морального закона. То есть, во-первых, моральный закон внутри нас – это такой принцип, который устанавливается человеком и который не зависит от объекта его желания. И, во-вторых, законодатель нравственности – это не Бог, а человек, который сам для себя устанавливает принципы поведения, а не заимствует их из сферического божественного вакуума. Угу. То есть ваши умозаключения основаны на чистой лингвистической софистике. Такие дела.
Ну, что касается Канта, он там говорит, он различает гипотетический и категорический императив. Вот гипотетический императив – это действительно, когда у меня есть какое-то желание. Я хочу получить зарплату, и поэтому я должен приходить на работу регулярно. Я хочу выучить иностранный язык, поэтому я должен сидеть его учить. Но это не является категорическим императивом. Категорический императив – это, допустим, я должен, там, не знаю, невинных людей убивать нельзя. Может быть, мне было бы очень хотелось бы, я хочу, допустим, получить квартиру какого-нибудь человека, вот его убить было бы очень для этой цели полезно, очень бы соответствовало моим желаниям. Но категорический императив говорит, нет, нельзя и все, соответствует это твоим желаниям, не соответствует твоим желаниям, никому нет дела до твоих желаний, нельзя и все. И вот этот категорический императив, он не может быть установлен самим человеком именно потому, что он не зависит от желаний человека. Именно потому, что человек должен и все следовать этому повелению, независимо от того, насколько это ему удобно, приятно, соответствует его желаниям, планам и замыслам. Поэтому неизбежно понятие категорического императива и понятие вообще нравственного закона, оно предполагает нравственного законодателя вне нас. Поскольку это не что-то такое, что я себе установил. Это что-то такое, что установлено мне абсолютно независимо от того, нравится мне это или нет. То есть если человек, допустим, совершил кражу, ему предъявляют претензии по этому поводу, а ему говорят, а он говорит, а я вот установил себе такой закон, что я могу воровать. Ну, ему, естественно, скажут, это не важно, что ты себе установил. Ты должен был воздерживаться от кражи. Поэтому нравственный закон – это не то, что мы устанавливаем себе сами. Это то, что мы обнаруживаем как нашу обязанность, которая существует, независимо от того, признаем мы ее или нет.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Также вы можете писать нам в мобильное приложение и комментировать трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке. В WhatsApp у нас есть еще один вопрос. Сергей Львович, у вас есть опыт общения с людьми. Я не так давно учусь и практикую среди знакомых проповедь о Христе. И когда человек начинает меня слушать, то появляются мысли, а не много ли я человеку даю информации? Как иметь эту грань в объеме информации в общении с неверующим или нерелигиозным человеком?
Ну, поддерживать обратную связь, то есть стараться понять о том, слушает ли вас человек, и вот ему интересно, или он просто вежливый и не решается вас прервать. Нужно смотреть за его реакцией, нужно стараться отслеживать, насколько он вас вообще слышит.
100 вопросов атеиста.
Василий Захарчук пишет. Люди считают себя разумными существами, но на самом деле наше мышление ограничено в рамках того, что нам дают. Если человеку с детства вбивать в голову, что есть Бог, то он будет в него верить. Если говорить, что его Бог — это птица, то он будет поклоняться птицам. Если уничтожить все Библии и написать новые, в которых будет говориться, что на самом деле мир спасет Иуда, и его распяли, то люди начнут поклоняться Иуде и целовать крест с его распятием. А если бы книг вообще не было, то никто бы и не слышал про какого-то Бога. Это все говорит лишь об одном. Религия создана людьми для управления людьми. Все остальное — выдумки. Творец, конечно, существует, но не такой, как его описывают в книгах.
Ну, тут два вопроса вы поднимаете. Знаете, я когда прочитал у Докинза, когда читал вот эту книжку «God Delusion», он там пишет о том, что если вы верите в Бога, вам, наверное, это внушили в детстве. ну, в детстве там мозги пластичные, им там, значит, церковники детям сломали, вот дети с тех пор по инерции верят. На самом деле, когда у меня были пластичные мозги, мне внушали как раз научный атеизм. Я вырос в Советском Союзе, и я был любознательный школьник, читал всякие книжки научно-популярные, и в каждой книжке там всякие говорились хорошие вещи про то, как устроена Солнечная система и другие всякие такие полезные знания, но в обязательном порядке нужно было пнуть церковников, которые, там, не знаю, сожгли Коперника и вообще большие гады. И я вырос в условиях, когда мне преподавали научный атеизм, все кругом были научные атеисты, и ни малейшего религиозного влияния в моей жизни до, не знаю, лет 20 с чем-то не было. То есть в детстве я был воспитан атеистом. И вот эта теория, что люди придерживаются тех взглядов, которые им внушили в детстве, она просто опровергается огромным количеством примеров, в том числе моим собственным. И в том числе даже сам Докинс, когда он приводит какие-то аргументы, он пытается разрушить в людях веру, он же исходит из того, что это возможно, люди могут изменить свои взгляды. А что касается там, религия придумана для того, чтобы контролировать людей, как вам сказать, это все равно, что сказать, что молоток придуман для того, чтобы совершать им убийство. Ну, да, бывают, убийства совершаются при помощи молотка. Но вообще говоря, молоток, он предназначен для другой совершенно цели. Молоток — это столярный инструмент, он, абсолютное большинство молотков, оно не используется для убийства. И может быть такое, что религия используется для контроля. Такое бывало в истории, такое может быть, это надо иметь в виду, но это ничего нам не говорит об истинности религии как таковой. Это, знаете, точно так же, как пытаться запрещать там молотки на том основании, что иногда ими совершаются убийства. Да, такое бывает. Но молоток сам по себе не орудие убийства. Относительно того, что есть творец, но не имеет отношения к религии. Понимаете, если творец как-то заинтересован в людях, то, наверное, он людям как-то открылся. То есть вот есть творец, но ему нет до нас дела, это, ну, был бы, мне кажется, довольно странный взгляд. Если есть творец, и ему есть до нас дело, то, наверное, нам стоит задуматься, каким именно образом он нам открывается.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Алекс спрашивает, если бы Бог был реален, жизнь церковников была бы более нравственной, чем жизнь неверующих. Многочисленные скандалы доказывают, что это не так. Следовательно, Бога не существует.
Вы знаете, многочисленные скандалы, они не являются статистикой, они являются анекдотическими данными. Вот разница между статистикой и анекдотическими данными, ну, можно проиллюстрировать на примере. Там, допустим, вы говорите, ученые доказали, что водка страшно вредна для здоровья, там, сокращает жизнь. А вам возражают, а я вот знал Васю Пупкина, который пил, значит, как не в себя, и когда ему было 108 лет, он умер, переплывая Енисей. Возможно, возможно, действительно, Вася Пупкин был такой богатырь, но это не позволяет нам делать каких-то выводов в целом. Выводы в целом нам позволяло бы делать статистика. Или возьмем другую группу людей, там, скажем, врачей. Существует огромное количество случаев, можем залезть в интернет и обнаружить огромное количество там врачей-убийц, которые там кого-то залечили. Прямо сейчас вот в ленте Фейсбука скандал с какой-то женщиной-врачом, которого обвиняют в том, что она загубила младенца, там не дала ему лекарства. Другие ее оправдывают. Ну, непонятно, в общем, что там было на самом деле. Но, по крайней мере, скандал есть. Есть какие-то обвинения, есть какие-то упреки врачам. Это доказывает, что медицина ложная. Это доказывает, что медицина не помогает. Ведь мы можем накопать много очень данных о том, что Да, есть случаи медицинских преступлений, есть случаи какой-то неправильной практики, есть случаи просто мошенников, которые прикидываются врачами, знаете, предлагают бесплатное обследование. В ходе этого обследования находят у вас страшные болезни, говорят, что поскольку вам грозит полная недвижимость, вы должны тут же купить дорогих лекарств прямо у них. В общем, да, все это бывает. Доказывает ли это, что медицина не работает? Доказывает ли это, что медицина ложная? Доказывает ли это, что медики вообще по жизни мошенники-обманщики? Нет, конечно. Мы, как люди, сохраняющие здравый смысл, понимаем, что абсолютное большинство врачей – честные люди, и что медицина оказывает огромную помощь, и что нам стоит обращаться за помощью к медикам, конечно же, проявляя при этом определенную рассудительность, чтобы действительно не попасть на мошенников. Но никому в голову из нас не приходит считать, что медицина опровергнута многочисленными случаями скандалов с недобросовестными врачами. Точно так же мы не можем говорить о том, что наличие там скандалов опровергает христианство. Ничего оно не опровергает, и если мы смотрим статистически, ну, сложно понять там такую вещь, как нравственность, но если говорить о соотношении, скажем, между алкоголизмом и посещениями церкви или алкоголизмом и разводами, то корреляция есть, корреляция обратная. При этом, конечно, речь идет о людях, которые ходят в церковь, не о людях, которые заявляют себя христианами. Потому что по опросам, конечно, нет никакой разницы статистической между людьми, которые объявляют себя христианами, и всеми остальными. Потому что очень часто люди имеют в виду, называя себя христианами, просто имеют в виду свою принадлежность к христианской традиции, культурную чисто. Но вот если мы смотрим на людей, которые именно ходят в церковь, то тут оказывается, да, есть значительная статистическая разница между людьми, которые в церковь ходят, и людьми, которые не ходят.
100 вопросов атеиста.
Нам снова пишет Павел Баптист. В прошлой передаче я вам задал вопрос, в какой книге Библии вы начинаете верить? Когда же вы, наконец, к нам присоединяетесь? Но на вопрос вы так и не ответили. Вопрос остается прежний.
Вы знаете, я бы не хотел сейчас углубляться в спор с Павлом Баптистом, поскольку передача у нас называется «100 вопросов атеиста».
Станислав пишет: «Категорический императив Канта – поступай так, чтобы максима, то есть высший мотив твоей воли, могла бы быть всеобщим законом. То есть, если по-простому, будь образцом поведения для окружающих. Не надо ничего приписывать Канту».
Так нет. Дело в том, что Кант уже исходит из того, что я должен поступать определенным образом. Потому что если нет никакого бога, который налагает на меня нравственные обязательства, ну, Кант, он был вообще теистом, он считал, что в бога следует верить. Но если нет кого-то, кто налагал бы на меня какие-то обязательства, а с какой стати я должен поступать так, чтобы мои действия могли бы быть универсальным законом? Если нет Бога, который налагает на меня такое обязательство, то на чем оно может быть обосновано? Кант исходит из того, что уже есть обязательство поступать хорошо и правильно, и он далее развивает, как бы мы могли найти наши обязательства, как бы мы могли определить, как нам действовать. Вообще любые этические системы, они берутся отвечать на вопрос, а как нам воплощать то добро, которое мы обязаны творить. Но они, как правило, не объясняют, а почему мы обязаны творить добро.
У нас остается не так уж много времени до конца эфира. Часть вопросов мы перенаправим в христианство трудные вопросы. Сегодня действительно таких вопросов было много. На остальные ответим в следующем эфире. Спасибо вам большое.
Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. И действительно, вот на часть вопросов мы ответим уже в понедельник. Спасибо и всего вам доброго.
До встречи.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».